Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наша афиша. 12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Что-то я кричу шибко себе в ушах.
А я как-то подтягиваюсь. Мало мне зарядки и подъемности.
Друзья, все самое интересное, что можно посмотреть, посетить, не выходя из дома. Потому что мы дома сейчас сидим. Сидим дома. Все в нашей программе «Наша афиша». Расскажем о событиях, которые произойдут сегодня, завтра, послезавтра.
Что можно увидеть, что можно прочитать. Да. Билеты, конечно, на всякие мероприятия.
Мы не разыгрываем,
но зато мы разыгрываем огромное количество всяких потрясающих книг.
Сегодня книги с намеком, значит, название «Весна», название «Эпидемия» у книги, название «Заряжен на 100%» и еще
кому
книжка «На грани возможностей»,
да.
Если вы сидите. Федор Конюхов, кстати, плохого не посоветует. У него самоизоляция постоянно на его каких-то суднышках, лодочках и так далее. Вы, кстати, тоже можете рассказывать о том, что прочитали, что посмотрели, где побывали. Наши средства связи все работают.
Номер для смс-сообщений +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК Бот. Рассказывайте, чем вы занимаетесь, где вы, что вы видели, что вы
проводите,
хотите, да, посоветовать.
Как культурное время.
Да, что-то
и
интересное.
Еще вопрос. Да. Сегодня на улицах очень много машин, как выяснилось. Вот сейчас на данном этапе 437 тысяч 41 машина. Но это буквально на 30 тысяч больше, да, 30 тысяч больше, чем вчера. Куда вы все едете, господа?
Но
загрузка, да, один балл. Куда вы все едете, господа? Рассказывайте.
Просто вот
Григорий,
очень
вот СПБ,
да,
на балконе загорает.
Да.
А я был 5 марта в зале филармонии на втором концерте Национального молодежного симфонического оркестра. Отличный концерт, браво. У них есть фишка, дирижер из Франции, он подыгрывает во время
дирижирования.
Подпрыгивает.
Да.
Во время дирижирования, и все скрипачки вслед за ним. Пишет нам Игорь.
Слушай, динамично.
Хороший, да, интересно.
Смотришь,
мне нравится такие.
Не засыпаешь, да. Харьковчанин написал, что побывал на работе, ничего интересного, все по-старому.
А Александр все продолжает работать. Александр, держитесь. Как отметить день космонавтики и самоизоляции, знаешь?
Нет, не знаю, расскажи.
А я расскажу.
Давай,
с Московским музеем космонавтики и онлайн. В преддверии Дня космонавтики, как мы помним, это будет 12 апреля, воскресенье, значит, музей космонавтики запустил виртуальный проект #, «Не выходи из космоса». Это онлайн-лекции, уроки, игры, экскурсии, которые можно посмотреть и в которых можно поучаствовать прямо дома на сайте музея космонавтики. Еще будут космические марафоны проводиться, например, «Поговорить с космонавтом». Это 12 апреля с 10 утра до 6 вечера. Значит, на странице музея космонавтики ВКонтакте можно будет пообщаться с космонавтами, такими как Алексей Мисуркин, летчик-космонавт Александр Калери, летчик-космонавт, герой Российской Федерации Юрий Усачев и многие-многие другие. Задавай вопросы, прям не хочу. Как они спят, как они едят, как они проводят по несколько месяцев. Не то, что мы две недели еще досидеть не можем, уже все по улицам ходим, а космонавт все-таки по несколько месяцев, да, один на один бывает. Но вот
ты
один...
хотел когда-нибудь стать космонавтом?
Никогда,
кстати?
Никогда.
Не тянуло?
Нет,
тебя?
Не тянуло вообще, ни капельки. Международный проект «Гагарин Интернешнл» также будет проходить по всему миру 12 апреля на странице музея в Фейсбуке. Это лекция о первом космонавте планеты, который в прямом эфире на разных языках проведут его друзья и вообще друзья космонавтов, космонавтики из Армении, США, Швейцарии, Германии, Кореи, Китая, Италии и других стран. С днем космонавтики, наступающим всех. Давайте сходим на страничке Музея космонавтики онлайн. Куда ты зазываешь?
Сергей написал, что сегодня первый раз, первый день, когда он выписался с карантина.
После Тая.
Да,
Трупан,
Александр работает. Да.
Сергей, напишите, как вообще состояние, где вы лежали,
как вы проводили время,
как проводили
во время карантина.
А вот Михалыч нам прислал какую-то картинку, какого-то счетчика.
Это какой-то, я почему-то подумал, что это системный блок.
А, да, точно, системный блок.
Очень похоже на это.
Да.
Если я что-то в этом понимаю, конечно. На время карантина Российский академический молодежный театр решил сделать субботние показы спектаклей доброй традицией. 11 апреля в 11 часов вы сможете увидеть «Вишневый сад». Легендарный спектакль режиссера Алексея Бородина и художника Станислава Бенедиктова по главной чеховской пьесе. В ролях мастера и звезды РАМТа – это Лариса Гребенщикова, Илья Исаев, Петр Красилов, Евгений Редько, и многие-многие другие. Российский академический молодежный театр 11 апреля в 19 часов, Вишневый сад.
Отлично, разыграем книжечку.
Давай.
Друзья, сегодня 10 апреля в 1937 году в Москве родилась, значит, в Переделкино причем, родилась русская поэтесса, писательница, переводчица, одна из крупнейших русских лирических поэтесс второй половины 20 века Белла Ахатовна Ахмадулина. И сегодня все вопросы в нашем розыгрыше будут посвящены Белле Ахатовне, посвящены
тематически,
да, посвящены ее, значит, произведениям, ее жизни. И перво-наперво мы разыграем вот такой необычный новый роман от автора романа «Осень», финалиста Букера, Али Смита, значит, «Весна». Роман называется «Весна». Какое это издательство? Она запакована,
она
я не могу открыть, посмотреть издательство.
В общем, книга очень классно оформлена, такая зеленая, весенняя.
С листиками, да. Друзья, я думаю, что это будет хороший подарок.
Роман, чтобы отвлечься.
Да, отвлечься. Да. Единственное, мы сможем эти
Эксмо,
романы...
Эксмо. Видишь, значок на обратной стороне книги.
Точно, указан, точно, да? Это Эксмо. Значит, да. Смотрите, друзья, все розыгрыши, все книги, что вы выигрываете, мы вам передадим после того, как будет снят вот этот запрет выходить на улицу по желанию. Поэтому не волнуйтесь, все ваши подарки до вас доедут. Значит, итак, вопрос следующий. Имя Ахмадулиной Белла – это сокращенное от Изабелла. Вот что на эту тему говорила сама поэтесса. «Моя мама в 30-х годах была помешана на Испании. Она бабушку просила найти для новорожденной испанское имя. Вот и бабушка и нашла. А вот в честь кого была названа Белла Ахмадулина, вам и стоит ответить».
СМС плюс 7-925-88-88-94-8, телеграмм «Говорит и Москобот». Почему стоит ответить?
Нужно ответить.
Нужно ответить. Харьковщанин спрашивает, а мороженое будете ли вы разыгрывать?
А мы что, когда-то разыгрывали мороженое?
Мы разыгрывали книги, посвященные мороженому. Это да. Александр нам присылает фотографию своей яичницы, похожую на шакшуку.
А ты думаешь, это яичница? Мне кажется, это вообще тушеное что-то. Это пицца.
Нет, мне кажется, вот я увидел здесь какой-то картофель.
Вот смотри, вот морковка, вон какие-то грибочки.
Давай Александр, что вы готовите?
Что вы нам прислали?
Да.
Какие-то наборы сладостей разыгрывали. Боже, харьковчане, это 100 лет назад. В честь кого назвали Беллу Ахмадулиной Беллой, Изабеллой? Давайте, отвечайте. Поехали дальше. Да, куда ты призываешь?
Книжный магазин. Музей современного искусства «Гараж» решает проблемы тех, кто хочет подарить своим близким немного заботы на расстоянии в виде специального набора с подарками, которые можно будет заказать на сайте магазина уже сейчас. Один из них мы разыграем прямо сейчас, прямо сегодня.
Ну, давай через один анонсик, чтобы узнать, кто, в честь кого Беллу-то назвали Беллой.
Обязательно узнаем, но я все-таки, наверное,
расскажу.
Да. Смотри, вот этот пак, он называется «Искусство для начинающих». В него входят книги Мэтт Браун, «Все, что вы знаете об искусстве, неправда». Ристо Румпиен, «Мошенники в мире искусства, гениальные аферы и громкие расследования». Осиан Уорд, «Искусство смотреть и как воспринимать современное искусство». И книга Сьюзен Вудфорд, «Античное искусство». Пак будет ждать победителя в музее, когда он вновь откроет свои двери. Мы сейчас этот пак разыграем, но для начала узнаем имя человека, который выиграл книгу «Весна» от издательства «Эксмо».
Правильный ответ, ну, конечно же, в честь королевы Испании Изабеллы I Кастильской. И первым на этот вопрос правильно ответил. Значит, у нас, я не знаю, кто это, но это, Илья, это не твой родственник?
Виктор Пинскер.
У нас есть Виктор такой слушатель. Пинскер, у нас есть такой слушатель. Конечно же, это королева Испании, Изабелла I Кастильская. Виктор, насколько я понимаю, это ваш номер телефона, вот 965, да? Вы получаете книгу от Эксмо Али Смита «Весна», друзья. Весна идет.
Мы вас поздравляем, да.
Расскажем,
а сейчас разыграем пак «Искусство для начинающих» от Музея современного искусства «Гараж». Кстати, можете его заказать на сайте, если сейчас не выиграете.
Да, смотрите, небольшой кинематографический опыт Ахмадулиной принес новую порцию народной любви ей. Значит, в 1964 году она сыграла, по сути, саму себя в ленте Василия Шукшина. Значит, она исполнила роль молодой журналистки. После фильма, позже фильм был отмечен «Золотым львом» на Венецианском кинофестивале. А как вот называется этот фильм?
СМС плюс 7-925-88-88-94-8, телеграмм «Говорит МСК». Вот. Первым правильно ответить на этот вопрос, получите пак от Музея современного искусства «Гараж», в который ходят книги об искусстве.
Еще одна акция в Музее космонавтики называется «Сыграй в шахматы с экипажем МКС». Угу. В честь Дня космонавтики к юбилею 50-летия шахматной партии «Космос-Земля», которая состоялась 9 июня 70-го года, пройдет открытый интернет-турнир по шахматам. Подать заявку может любой человек до 15 апреля 2020 года по ссылке, значит, на Музее космонавтики. 18 апреля пройдет отборочный онлайн-тур для всех желающих по двум категориям: дети до 18 лет, вот, и взрослые. Победители отборочного тура получат возможность участия уже в шахматном матче «Космос-Земля». Значит, поэтому, друзья, участвуйте, посылайте свои предложения, свои заявки. И еще флешмоб эстафета также стартует в Музее космонавтики. Называется хэштег «Улыбка Гагарина». Она стартует 12 апреля в Инстаграм, Фейсбуке, ВКонтакте. Нужно выложить в соцсетях своих, значит, фотографию с улыбкой, поставить вот этот хэштег «Улыбка Гагарина», вот, и передать эстафету другу с предложением поделиться своим фото.
Ты обычно участвуешь в таких эстафетах?
Я обычно, ну, конечно. Конечно же, нет!
И я тоже не участвую в таких эстафетах. Да. И во флешмобах, когда, знаешь, просят размещать определенного рода фотографии в твоей ленте. Я этого не очень понимаю.
Итак, да, да, я тоже, кстати, не всегда, но иногда понимаю. Кстати, Александр пишет, что это сырная картошка с фрикадельками и зеленью, когда есть время.
Класс.
Но это вкусненько, да. Да. Итак, кто же, в каком же фильме Шукшина сыграла Белла Ахмадулина саму себя? И правильно ответил на этот вопрос первым Гарик. Этот фильм называется «Живет такой парень».
Гарик, мы вас поздравляем. Номер телефона ваш видим. После программы передадим ваш телефон в Музей современного искусства «Гараж». Вам оттуда обязательно позвонят и расскажут, как можно будет забрать чуть позже ваш пак, который только что выиграли.
Набор книг, да, пак, да, да, такой есть.
Метрополитен-музей предоставил бесплатный доступ к 1000 книгам по искусству. Представляешь?
Да, я представляю.
Ты открываешь такой сайт Метрополитен-музей, а там доступ ко всем вот этим книгам потрясающим.
Тысяча.
Но если, да, к 1000, если вы читаете по-английски, то сможете найти тексты об искусстве любой страны. Эпоха Возрождения в Италии, китайская каллиграфия и живопись, африканская скульптура. В общем, на несколько недель вперед чтиво вам точно обеспечено. Единственное, конечно, нужно английский язык немножко подтянуть, как мы с Максом сейчас делаем, правда, Макс?
Да, по скайпу мы с Мариной подтягиваем.
Я по зуму.
Она по зуму, я по скайпу. Угу. Подтягиваем наш английский. How are you, my darling?
I'm fine, thanks, and you?
А what do you think about early marriage?
Это фраза, которая...
моя любимая фраза. What do you think about early marriage?
Напишите, кстати, нам ответ на фразу.
Как это переводится?
Как вы относитесь к тому, о чем вас спросил сейчас Макс?
Ездить в метро доводилось, конечно же, всем, но не все знают, как оно устроено. Так вот, в период карантина московский метрополитен запускает серию онлайн-экскурсий, которые познакомят всех желающих с самыми загадочными уголками столичной подземки. Мариночка, представляешь?
Ну, наконец-то.
Есть ли там потайные туннели? Бродят ли там гигантские мышки? Вот, да, конечно же, нет. Ничего там такого нет. Метро — это не только станции и поезда, которые курсируют между ними. Большинство объектов метрополитена в обычное время недоступно для осмотра. Вот, это не только инфраструктура, там туннели сложные. Значит, ну и... прочее. Для каких работ предназначены технические подстанции и депо? Как проверяется техническое состояние рельсов и поездов? Каковы обязанности разных подразделений, например, сотрудников? Об этом и многом другом мы узнаем как раз из онлайн-трансляций, которые в период карантина проводит Центр профориентации московского метро.
А потом, может быть, захотите сменить свою профессию.
Да, я вот машинистом метро бы с удовольствием стал. Но только там, где поезда выходят на поверхность, не все время под землей, чтобы вот был на той ветке. Вот. Также вы можете дистанционно посетить экскурсии по тоннелям, музею метро, послушать лекции об устройстве как раз метро, побывать на закрытых станциях и в местах, которые обычно вообще закрыты строго-настрого.
Мне всегда очень интересно побывать на станциях, на которых сейчас проходит ремонт.
Или которые вот недоступны. Да. Знаешь, вот станции, наверняка есть станции, которые вот
секретные,
да? Которые никто никогда не видел. Кстати, на эти экскурсии живьем, да, когда проходят они живьем, не берут детей до 12 лет. А вот в онлайн-трансляции возрастных ограничений сомнений нет. Трансляции проходят 5 раз в день. Их можно смотреть бесплатно в инстаграм-канале метро. Вот. Также будет выложена афиша расписанием показов на следующие дни. Друзья, пойдемте все, сидя дома, поехали в метро.
По путешествиям. Вдруг вы скучаете московскому метрополитену, да.
Страшно скучаете. Вот. Мне очень нравится запах в метро московском. Вот, знаешь,
тебе сейчас его не хватает?
Нет, пока нет. Пока хватает.
Еще
да.
Нормально,
еще
да,
нормально, да. Но вот именно вот в аэропорту и в метро мне нравится. Не знаю, чем там пахнет, но вот как-то какое-то что-то уютное.
Приключениями Макс там пахнет,
да.
Мне кажется, да?
Да.
Давай, может быть, книгу какую-нибудь разыграем?
Давай. Давай разыграем. Значит, книга называется «На грани возможностей». Ой, господи,
господи, Макс,
меня
сейчас на грани
не
упало. Да.
Это Федор Конихов. «Путевые заметки в условиях сильнейшего шторма, когда каждый поворот его яхты мог стать последним». Друзья, книга, значит, Федора Конихова, да. Значит, от издательства «Москва». Вот, вышла она буквально только в прошлом году. Друзья, шикарная книга, вот, потрясающая, значит...
Как обычно, нас потрясает.
Потрясает. Вот он пишет, что 13 февраля 2008 года, Тихий океан, Господи, я грешен и недостоин Твоей милости, но Ты по единому милосердию Твоему спаси меня во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. 55 градусов широты, ну и так далее. Барометр 1011 бар.
Тебе нужно озвучивать книги.
Федора Конихова.
Желательно
вопрос.
Сказки.
Да, про Беллу Ахмадулину. Продолжаем. В 1959 году, в возрасте 22 лет, Ахмадулина написала одно из своих известнейших стихотворений. А вот в 1975 году композитор Микаэл Таривердеев положил эти стихи на музыку, а исполнила этот романс Алла Пугачева в одном из фильмов. Назовите, как название этого стихотворения.
Как-то сейчас игриво на меня посмотрел. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм говорит и Москобот. Как будто я должна знать название этой песни, да? И я ее знаю. Но
конечно,
молчу,
ты
но
знаешь.
Держусь. Да.
А Федор Конихов уйдет к тому, кто назовет стихотворение Беллы Ахмадулиной. Написала она его в 22 года и спела его Алла Пугачева песню.
Так, я еще хотела рассказать, что в Центре документального кино представлен бесплатный доступ к лучшим фильмам в первые 10 дней подписки. Все 500 фильмов посмотреть, конечно, вы не успеете, но точно стоит обратить внимание на картины Андрей Тарковский «Кино как молитва», Марина Абрамович в присутствии художника, «Бедные люди Кабаковы», «Жан-Поль Готье с любовью» и «Быть Харви Ванштейном». То есть покупайте, я так понимаю, что подписку, да, и первые 10 дней подписка это абсолютно бесплатно.
Да ты что?
Да.
Да, какие подарки стали делать? Слушай, никто...
Ну, слушай, на самом деле, я смотрю вот эти все подписки, которые бесплатные к фильмам, в большинстве своем первый месяц за 1 рубль. То есть все равно ты оформляешь какую-то подписку, да, на второй месяц у тебя какую-то сумму списывают, но вот первый месяц, как правило, он бесплатный, либо за 1 рубль. У тебя есть какая-то такая подписка? Или ты все смотришь...
Нет, у меня таких подписок нет.
Там вбиваешь название сериала, смотреть онлайн в хорошем качестве.
В хорошем качестве, да? А там HD какой-нибудь. А потом, ты знаешь, у меня вот эта подписка...
В таком-то переводе.
Да, у меня подписка на моем, там, Амедиа, все это в моем телевизоре есть. Поэтому я каждый день там эти сериалы, я даже их пролистываю.
Тебе даже интернет особо не нужен, да?
Да, да, потому что телек и все. Но вот за это я плачу, правда, 1500 рублей.
А Владимир пишет, что такие подписки только для новых пользователей.
У вот. Кого она есть да. уже, тот платит да. обычную сумму или кто зарегистрировался там, но не пользовался подпиской. Значит, поехали. Кто же получит книгу Федора Конюхова «На грани возможностей»? А это будет Игорь. Он прислал нам первый этот ответ на телефон. Его последние цифры 11-13. Значит, а песня, стихотворение называется «По улице моей, который год». Помнишь?
Помню. Ты можешь не только фильм, ты можешь не только книги,
фиги.
Книги всякие, знаешь, читать, озвучивать, но и песни еще петь.
Это я люблю. Да. Одним словом,
только
друзья...
Только слух у нас с тобой, Макс, нет.
Да есть слух, у каждого человека есть слух. Просто надо уметь голос и слух вместе соединить, знаешь,
да.
так совокупить голос и
да.
слух. И чтобы все совпало, тогда и получится хорошее. Надо правильно дышать, ну и так далее. Игорь, ждите, мы вам позже расскажем, как вы заберете продаете свою книгу «Конюхова на грани возможностей».
Друзья, расскажите, чем вы занимаетесь на самоизоляции? Работаете, смотрите какие-то порталы, может быть, фильмы, сериалы, занимаетесь спортом? Как вы проводите свое свободное время, если оно у вас есть? Потому что, если вы, например, семейный человек, да, Макс, у вас есть дети, то как-то сложнее все-таки находить свободное время. Может быть, вы устраиваете конференции по Zoom со своими друзьями, как я вчера, например, это делала.
Да, Марилечка, правда, потом сошла с дистанции, да, а решила, что три часа достаточно для общения. Да. Так, идем дальше. Смотрите, участники Little Big, Илья Прусикин и блогер Эльдар Джарахов записали видеоролик, в котором объявили о старте конкурса «Карантиновидение». Карантиновидение. Они предлагают всем желающим написать песню, снять минутный клип в домашних условиях и прислать к ним. Значит, выложить в Инстаграм с хэштегом «Карантиновидение 2020», отметив под ним Прусикина, Джахарова и Клик-Клак. Первой участницей конкурса стала Софья Таюрская из Little Big с песней «Самоизоляция».
Ну, кстати, вот так, у Little Big будет 11 апреля онлайн-концерт в Яндекс.Эфире в 20 часов.
Какая классная информация. А Little Big в этом году не поедут на Евровидение, знаем по какой причине, зато примут участие в концерте Евровидения.
Можно понаряднее завтра одеться как-то, да?
Да, и сесть дома, и включить комп и потанцевать, да. Это уна-уна. Интересно, будет там принимать участие Толстячок?
Твой, я не знаю, как сказать, твое альтер-эго, Макс. Господи. Но он танцует так же, как и ты, замечательно.
Я одновременно работаю, смотрю сериал «Чужак» и занимаюсь спортом, гантели поднимаю. О, как пишет Сьегор. А вот Алекс, привет, я на даче, сношу старый сарай. Затягивает. Спасибо большое, Алекс. А Алексис, днем на работе, вечером смотрю сериал «Ходячие мертвецы».
А я смотрю сериал «Это мы».
О, да ты что, да. Потрясающе. Давай еще одну книгу разыграем,
Марина. Какой искренний сегодня, давай.
Так, какую разыграем? Вот давай заряжен на 100%. Давай. Энергия, здоровье, спорт – это все о том, как мотивировать себя. Спортивное питание, восстановление, фитнес дома, снижение веса, кардионагрузки и так далее. Все здесь, в этой книге, вы можете ее получить, если ответите на следующий вопрос. Писатель Андрей Битов как-то заметил. Андрей Битов. А, да, Битов, да. Как-то заметил, что Белла Ахмадулина родилась через 100 лет после смерти Александра Сергеевича Пушкина, а ушла из жизни также через 100 лет после смерти. После смерти кого? А вот, кстати, напишите. Это говорит о ее значимости, как поэтессы, да, для отечественной культуры.
СМС плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Центр фотографии братьев Люмьер запускает масштабную онлайн-программу. Теперь на YouTube-канале музея можно послушать лекции по искусству, а на официальном сайте отправиться на 3D-экскурсию. Вариант для этих выходных – виртуальная прогулка по выставке с работами выдающегося фэшн-фотографа из Франции. Гибурдена. Аудиогид для экскурсии записал эксперт моды и стилист Владислав Лисовец. Это центр фотографии имени братьев Люмьер.
Да. Вот харьковчанин Высоцкий умер в 1980 году, Ахмадулина в 2010. А вы думаете, между этими датами 100 лет прошло? Вопрос был, через 100 лет ушла из жизни, также через 100 лет после смерти какого-то писателя. Она родилась через 100 лет после смерти Пушкина, а умерла.
Ты и завернул, Макс.
Ну да, ну так вот. Правильный ответ, это же, конечно, Лев Николаевич Толстой. Да, Танюсик, вы были первой и правильно ответили.
Книга ваша, Танюсик, присылайте номер телефона в Телеграм.
Заряжен на 100%. Танюсик, это ваша книжка.
Будете заряжаться с нашей помощью.
Да, заряжаться.
Иван Кузнецов написал в Телеграм. Работаю больше, чем обычно. Времени не хватает даже на приготовление пищи.
Кошмар какой. Иван, берегите себя, пожалуйста. Кузнецов, миленький, берегите. Эрмитаж и симфонический оркестр Санкт-Петербурга подготовили для вас цикл концертов «Бетховен в Эрмитаже онлайн». В этом году исполняется 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена. В честь этого Санкт-Петербургский симфонический оркестр даст концерты в Большом итальянском просвете. В окружении полотен великих мастеров музыканты исполнят знаменитые композиции. птицы, а вы понаблюдаете за этим в прямом эфире. В цикле много-много красивых произведений, например, фрагменты балета «Прометей». Все это стартует завтра, 11 апреля в 19:00. Танюсик, ура! Пожалуйста, позвоним и получите свою книгу. Мы на этом не прощаемся. Через новости, через пару минут у нас в гостях потрясающая писательница. О, всех сдала. Ну, новости, она говорит, да. Москва.
Наша афиша.
12:36 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И прямо сейчас, как мы вам и обещали, у нас в студии, в гостях, правда, по скайпу, она у нас виртуально, онлайн, как да, это сейчас да. модно, потрясающая писательница, автор шикарного романа «Зулейха открывает глаза», человек, который, ну, вот наша редакция обожает ее. Мы с тобой прочитали ее произведение.
Когда она к нам приходила. Ходила, я даже просила автограф оставить мне.
Да ты что? Прямо подошла и попросила, ну, Гюзель, дайте автограф?
Практически так, да.
Гюзель Яхина у нас сегодня в гостях, друзья. Гюзель, добрый день.
Добрый день, меня слышно?
Да, да, вас хорошо, отлично слышно и даже видно. Вы такая свежая, вы такая красивая, такая оправа, прям потрясающая. И белый цвет вам очень к лицу. Вы нас не видите, но мы вас видим.
Замечательно. Я вас, правда, не вижу, но будем общаться.
Ну, слышите. Марина, Макс в студии. Гюзель, во-первых, скажите, вы на самоизоляции, сидим дома, или вы все-таки как-то куда-то выходите, вот как мы на работу, например, вынуждены ездить?
Нет, я не выхожу уже достаточно давно, но выхожу только вынести мусор вот так вот около дома, прогуляться, может быть, два круга вокруг дома дать. А так строго сидим дома, законопослушно и совершенно вот... Не то чтобы не страдаем, это, конечно, неправильное здесь слово, но эта жизнь похожа на ту жизнь, которую я обычно веду, поэтому...
Ничего нового.
Изменилось, да.
А есть какие-то, ну, я не знаю, вот сейчас многие боятся там, меньше стали общаться со своими друзьями, меньше стали как-то, ну, вот как и вы, выходить на улицу, и больше стали бояться людей. Ну, какие-то вот такие приобретенные
привычки
или, да, ощущения, вот что-то случилось, появилось у вас, не знаю, вот похожее, подобное?
Приобретенная привычка – это заказ продуктов с курьером. Да, то, чем я раньше не баловалась вообще. А что касается общения с людьми, это серьезный очень вопрос. Мне кажется, что наоборот, лично в моей жизни общение стало гораздо больше. И я за последние пару недель пообщалась практически со всеми своими друзьями, а также с бывшими коллегами, а также с переводчиками, издателями, просто близкими мне людьми в очень разных странах. И так получается, что это вот разобщение физическое, оно приводит к укреплению дружеских связей, наоборот, мне так кажется. Mm-hmm. Просто потому, что люди тянутся друг к другу, и нужно обязательно позвонить тому, кто в другом городе, в другой стране, узнать, как у него дела. Тем более, если это Италия или Испания, или если это Америка, просто поддержать немного человека. И мне кажется, что наоборот, вот эта пандемия, случившаяся сейчас, она вдруг укрепила нашу дружбу и наши семейные связи.
А со спортом как двигаетесь? Все-таки энергию. Гюзель схватила себя за лоб и так опустила голову вниз.
Какие-то тренировки, да,
да,
есть в вашей
все-таки.
Жизни? Сейчас.
Я понимаю, что надо было сказать, что, конечно, да, я каждое утро поднимаю 100 раз гантели. Нет, с этим сложновато. Я не могу вам дать позитивный и вдохновляющий других ответ.
Понятно. Ну, а другой противоположный вопрос, может быть, 1-2 кг плюс?
Ох, ну, здесь не отслеживаю так пристально эти показатели, поэтому также ничем не могу поделиться.
Похвастаться. Ну и слава богу, слава богу. Но главное сейчас вот в этой всей изоляции не впадать, как мы вот общаемся со слушателями, в истерике, не зацикливаться, а дальше продолжать жить, как и прежде, с нормальными мыслями. Да. Гюзель, правда, сейчас работаете дома над чем-то?
Да, я работаю. Так получилось, что действительно я уже достаточно давно по утрам стала писать, и сейчас не прекращаю этого, стараюсь наоборот все, что можно из прошлой жизни такой еще нормальной перенести сюда в настоящий день. Поэтому да, пишу сейчас.
Отлично. 13 апреля 2020 года в 21:00 на телеканале «Россия-1» состоится долгожданная премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза». Значит, всем понятно, что это экранизация романа как раз «Гюзель». А в главной роли Чулпан Хаматова,
Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов.
Ну и многие другие замечательные наши российские актеры. Гюзель, расскажите, пожалуйста, об экранизации фильма. Вас спрашивали о главных героях.
Вообще, да, как шла работа?
Да, вас с вами консультировались по поводу выбора мест съемок, ну и так далее.
Работа шла, конечно, но шла она по запросу, скажем так. То есть изначально, когда мы только подписывали договор с каналом «Россия», стал вопрос о сценаристе, и мне предложили написать эту историю самой, но я отказалась просто потому, что лучше будет, подумала я, чтобы это сделали профессиональные люди с холодным носом, что называется, и с учетом всех необходимостей, всех
нюансов.
Нюансы производственного процесса. Поэтому здесь не писала сценарий не я. Но если были вопросы, вдруг возникали у съемочной группы, у актеров, у режиссера, я всегда была на связи и всегда была готова поговорить, что-то, может быть, написать чуть-чуть или подсказать. Ну и все. То есть моя была роль совершенно консультативная здесь. И я съездила один раз всего на съемки. Это был первый съемочный день в Лаишево, около Казани, где на берегу Камского моря построили поселок Симрук Таежный, где Кама играла Ангару. Прекрасно справилась с ролью, кстати.
Кама играла Ангару. Шикарно.
Да, так и есть, да. И вот там я в первый день съемок побывала, ну, собственно, и все. Поэтому мое участие было небольшое. И я с волнением, конечно, ждала, что получится, потому что материал мне показали уже практически смонтированный в виде такой авторской версии, режиссерской версии фильма. Это случилось в конце прошлого года.
А какое-то участие в подборе актеров вы принимали?
Нет.
Консультации тоже не было?
Нет, здесь я только с самого начала выразила, даже это было не пожелание, а мечта, чтобы сыграла Чулпан Хаматова главную роль, просто потому что мне только она и представлялась в этой роли. Больше того, и Чулпан, как выяснилось, тому времени тоже хотела бы сыграть, она прочитала роман, и мы с ней говорили о романе, о своем желании в эфире радиостанции «Эхо Москва». Ну и все, больше никаких не было с моей стороны ни пожеланий, ни представлений. Я, конечно, с огромной радостью увидела тот кастинг, который случился. Я о нем узнала из сообщений прессы, в общем-то. И здесь еще хочу отдельно сказать, что для меня особым сюрпризом было, конечно, участие казанских актеров. А Розу Хайруллину, конечно, можно назвать и казанской актрисой тоже. Чулпан Хаматова, понятное дело. Но еще есть один актер, замечательный актер Николай Козак, который сыграл в фильме второстепенную роль. Он там появляется в двух сериях буквально. И я так тепло отношусь к Николаю Козаку, просто потому что еще в юности в далекой бегала в театры на спектакль с его участием, просто покупала билеты и по нескольку раз смотрела его во всех постановках, где он был. Поэтому для меня вот еще имя Николая Козака тоже было важно увидеть в титрах. Я его вдруг встретила на экране и очень обрадовалась, что он там есть. Поэтому участие казанских актеров, конечно, да. А также всех тех людей из Казани, кто снимался в фильме. Очень много было массовок в Казани, в Лаишево. И вообще поддержка, конечно, со стороны казанцев, со стороны Татарстана была очень большая. За это огромное спасибо.
Я напомню, что у нас по скайпу в эфире писательница Гюзель Яхина. 13 апреля по ее роману на канале «Россия-1» стартует главное, как говорит канал «Россия», премьера «Весны Зулейха открывает глаза». Гюзель, у меня такой вопрос. Ну вот каждый из нас, когда что-то делает, он затем... Я возвращаюсь там к 2000... В 2015 год, когда создавался как раз роман «Зулейха открывает глаза». И вот он перечитывает или пересматривает и думает, боже, нет, это не подходит, надо переделать. А, ой, а вот здесь вот нужно добавить. Вот насколько вы человек такой, скажем, перфекционист, доводящий все вот до прям идеального для вас состояния? Или вы написали, вот как, например, Мопассан говорил, вот все, я написал и больше...
Не хочу уже ничего переделывать.
Ничего переделать. Там, да. У меня мысль была в тот момент такая, и больше никаких изменений. Вы расскажите, какая вы писательница?
Конечно, я перфекционист, я хроническая отличница когда-то, и вот этот вот синдром отличника, он, конечно, живет, никак его из себя не удалить, поэтому я очень долго пишу, я очень тщательно подхожу к созданию текста, но когда текст готов, и когда он получился таким, каким хотелось, ну или, по крайней мере, близко к тому, что хотелось, ну, после этого я отпускаю текст, после этого я не переправляю, я не режу его, не кромсаю, не переписываю, очень долго создаю, но потом оставляю в покое. Просто потому что история, если она уже родилась, то уже не нужно ее трогать, пусть дальше уже будет, какая есть.
Угу. А по поводу, кстати, я вот называю писательница, может быть, нормально или писатель все-таки?
Я очень спокойно к
любому. Хорошо. Роман переведен почти, а не почти, а на 20 языков. Какие там?
Я вот... Там даже язык Брайля есть.
Да ты что, да, я просто да. не почитал этот список. А вы общались с кем-то из иностранных своих коллег? Может быть, выезжали на какие-то премьеры, на не премьеры, а как-то презентации книги? А что думают граждане других стран по этому поводу, по вашему, о вашем романе? Можете вкратце рассказать?
Да, конечно. Здесь, наверное, важно две вещи отметить. Во-первых, конечно, то, что когда переводы идут, появляется такой очень... прекрасный совершенно круг общения, как переводчики. Это отдельная тема. Переводчики – люди, так глубоко чувствующие текст и залезающие, внедряющиеся в него так глубоко, что порой автор теряется даже от этой глубины взгляда. Переводчики помогали делать текст лучше. Так получилось, что в ходе общения выяснилось вдруг, что спустя уже несколько лет, после того, как роман жил на книжных полках, есть какие-то вещи в тексте, остались какие-то блохи невычищенные, какие-то ляпы остались, которые приходилось переправлять. Угу. Ну, вот, например, переводчица на английский язык, Лиза Хейден, она вдруг обнаружила, что в одном месте в романе «Горшок у свекрови Зулихи с васильками», а в другом с колокольчиками, например. Никто не замечал, это было уже спустя 3 года после выхода книги, а переводчик заметил. А французская переводчица Мот Мобияр вдруг поняла, что, находясь в пересыльной тюрьме у стен Казанского Кремля, Зулиха не может наблюдать в окне сторожевую башню, как я это описала. Мне было очень важно эту башню вставить в текст, поэтому я позволила себе отойти немножко от географии реальной. А переводчица нашла в Google Maps схему Казанского Кремля и поняла, что нет, не получается увидеть из окошек тюрьмы эту самую башню. Ну и так далее. То есть были вот такие вот моменты, которые удивляли меня очень. Поэтому переводчики – это, конечно, большая очень радость и такой совершенно отдельный круг общения. Это вот первое, что могу сказать. А второе – да, приходилось ездить, и до сих пор еще были какие-то встречи запланированные, которые сейчас отменились, связанные с презентациями романа. Не во все страны, конечно, я ездила, где он был издан, но в какие-то ездила, и очень по-разному он воспринимается. Интересно, к примеру, было восприятие в Иране, потому что я вдруг обнаружила такую очевидную совершенно вещь, что та мифология, которая очень много в романе Зулиха открывает глаза, она совершенно родная в Иране. Это же персидская мифология, позже уже заимствованная в татарскую. Поэтому для них все, что экзотично для российского читателя, или, скажем, для немецкого читателя, для читателя в Иране было совершенно... родное. Все эти сказания о птице Симург, или Перри, или Аждаха, или Девы, это все было совершенно свое, и об этом рассказывать не приходилось. В каких-то странах, да? Да.
Не-не, в каких-то странах что, Гизель?
А в каких-то странах приходится рассказывать даже о том, кто такие татары. Просто потому, что татары и тартары...
Немножко перекликаются, да.
Это пол стоит, не очень народ различает. В некоторых языках, кстати, в итальянском Зулиха не татарка, она тартарка. Просто потому, что слово татары известно немногим, а слово тартары известно всем.
Тартары – это, извините за мою дремучесть, это народ тоже, да? Или я не понимаю?
Или это опечатка все?
Или это...
Это просто связано с...
Тартар – это блюдо.
Великой Тартарии на картах средневековых. Она появилась где-то в 13-м, я думаю, веке. И этим словом «Великая Тартария» обозначали огромные пространства практически от Каспийского моря и дальше до Тихого океана. Все это для средневековых картографов была «Великая Тартария», откуда могли набежать какие-нибудь дикие племена и в Европу. Да, и представляли эти племена, конечно, опасность большую. Поэтому Тартария – это нечто опасное, страшное, откуда может прибежать зло. Также, конечно, это слово совмещено со словом «тартар», то есть это глубинные слои ада. Поэтому вот такое немножко страшноватое средневековое слово «тартария» ассоциируется со словом «татары». Приходится объяснять порой, что татары – это вовсе не тартары, и ничего страшного.
Все-таки разные, да.
Это не степняки, которые скачут, значит, с куском сырого мяса под седлом, а все-таки мирные люди с культурными традициями, оседлый народ.
Все-таки я вот в очередной раз убеждаюсь, что граждане России гораздо не умнее, а гораздо образованнее, чем некоторые другие. От итальянцев не знают, что кто такие татары. Ну, прям для меня это какое-то открытие.
Нет, я бы не сказала, просто они же не живут с этим каждый день. Это для них просто новая реальность. И приходится просто пояснять действительно такие вещи, которые мы знаем, но мы не знаем, может быть, того, что есть в Италии. Поэтому здесь я бы не сказала о том, что итальянцы как-то не образованы. Нет, ни в коем образом. Но просто эти вот лингвистические аспекты, они очень интересные.
Нюансы, да. А я еще хотела узнать, вот в основу сюжета романа, насколько я знаю, легла ваша личная семейная история.
Да.
Не могли бы поподробнее об этом рассказать?
Можно я вот добавлю к Марининым словам еще следующее? Я просто сейчас в свои 40 с хвостиком лет пытаюсь выяснить историю своей семьи, что вот у меня мой прадед приехал из Франции в Россию, появляется моя бабушка, которая наполовину француженка. Но историю от бабушки я так и не получил, вот с Иликовой. Потому что мне было тогда неинтересно. Сейчас ее уже нету много лет. А мне интересно, а взять неоткуда эту информацию. Насколько история в романе совпадает с настоящей историей вашей бабушки и семьи бабушки?
Знаете, нет. Совпадает только в некоторых вещах. Базовые вещи я взяла из жизни бабушки. Это география романа. Он начинается в татарской деревне, потом действие перемещается в Казань, потом по железной дороге происходит переезд в Красноярск, и дальше по воде уже по Енисею, по Ангаре до тайги, до места поселения. Точно такая же дорога была перед моей бабушкой, она, когда уезжала со своими родителями в кулацкую ссылку, этим же маршрутом и проехала. Также из жизни бабушки взяты временные точки с 1930 года по 1946, но эти же границы временные, они же и для многих других раскулаченных были, просто потому что в 30-м году началась борьба с раскулачиванием, а в 46-м потихоньку стали народ отпускать с поселения домой. Плюс какие-то эпизоды из жизни бабушки я взяла. Самый яркий, наверное, это эпизод с тонущей баржей, которая уходит на дно, и там тонут люди. Бабушка рассказывала о таком, она наблюдала это с соседнего судна. Но все, что касается основных, каких-то главных таких других деталей романа, это все взято из жизни других раскулаченных и переселенных. Я просто начитала достаточно большой массив этих воспоминаний и потом пыталась находить либо очень яркие моменты, как, например, момент с солянкой, которую едят переселенные, потому что у них нет больше никакой еды, они заваривают в кипяток соли, называют это солянкой. Я это не придумала, я это прочитала в одном дневнике. Или какие-то моменты общие, повторяющиеся я брала. Ну вот, например, момент, что очень долго везли по железной дороге людей, потом внезапно их разворачивали, везли обратно, запутавшись, видимо, или приняв не то решение, а потом снова разворачивали состав и снова везли их в Сибирь. Вот эта вот болтанка по путям туда-сюда, обратно, она совершенно выматывала. Вот это я тоже взяла из воспоминаний. Или, к примеру, момент прибытия в точку поселения, когда вдруг оказывался человек либо в чистом поле, либо где-то в тайге, либо в пустыне, и должен был там вести первобытный образ жизни и выживать. Вот это тоже я встречала в мемуарах очень часто, что людей бросали куда-то, где они не были никому нужны. Вот так вот потихонечку собираю схожие мотивы, я их называла, собирая схожие мотивы воспоминания других людей, других раскулаченных, я создавала «Романную ткань».
Отлично, меня прям, я сижу, слушаю, у меня мурашки по коже, да, потому да. что так вот от настоящего литературно все это, и в этот роман такой получился. Я, когда я его читал, я вообще люблю читать в отпуске, лежа где-нибудь на пляже, правда, боюсь, в этом году я уже не получится где-то полежать, но я читал в прошлом году ваш роман, находясь в Таиланде, и я большего наслаждения я не получал, один только раз от Анны Карениной, но это еще... Давно практически, да. да. Гюзель, у меня такой вопрос. Вы знаете, сколько стоит ваша книга сейчас в магазинах? Ну, в интернете можно вот ее купить.
Нет? 500, я не знаю, нет.
450-480 рублей можно купить на Озоне ваш роман. На ваш взгляд, недороговато или ничего, нормально? Вы купили за вот такую сумму свою книгу Гюзель Яхиной?
Ну, знаете, я их регулярно покупаю, не очень не запоминаю, сколько она где стоит, потому что цены везде разные, поэтому я их регулярно покупаю и снабжаю ими своих друзей, приятелей, тех, кому нужен подарок.
Вот сейчас, кстати, выходит новое издание, посвященное как раз вот выходу фильма, сериала, да, там «Россия-1» сделали специальный такой постер фильма, можно будет, если что, еще купить новое переиздание.
Новое, да, да. Переиздание. Да. Гюзель, у меня еще одна просьба, вы можете вот у нас остается 4 минутки до конца эфира. Такой, ну, топ-3, топ-5 именно ваших книг, которые бы вы посоветовали почитать нам и нашим слушателям.
Сейчас.
Сейчас, потому что да. сидим дома, делать нечего, лежать уж устали, есть устали. Ну, давайте уж почитаем, господа, что ли. Итак, топ-3 или топ-5 от нашей сегодняшней гости, писательницы Гюзель Яхиной.
С удовольствием расскажу о тех книгах, которые, мне кажется, сейчас можно, нужно, здорово читать. Это книги, с одной стороны, серьезные, а с другой стороны, светлые. Первое – это, конечно, сборник рассказов Людмилы Евгеньевны Улицкой. Он вышел совсем недавно в редакции Елены Шубиной. И называется «О теле души». И это рассказы, посвященные очень непростой теме – переходу в небытие. Вот не смерть, я подчеркиваю, а именно переходу в небытие, потому что это не всегда смерть. И для меня очень удивительно, как можно писать о такой сложной теме, но при этом так, чтобы, читая, как-то ты оставался... в очень светлом настроении, потому что послевкусие у них очень светлое, совершенно не тягостное, а наоборот очень легкое и вдохновляющее к жизни. Поэтому сборник Людмилы Улицкой «О теле души» – это раз.
Гюзель, можно прям маленькая ремарочка? Вы не поверите, но когда Улицкая, госпожа Улицкая была у нас в эфире по скайпу, по телефону, она одну из советуемых книг назвала именно «Зулейха», вашу книгу.
«Открывает глаза».
«Открывает глаза». Следующие еще 2-3 книги.
А еще, конечно...
Гюзель показал большой палец в камеру, просто мы не услышали ее реакцию. Она показала большой палец да. по скайпу.
Следующая книга.
Следующая книжка тоже сборник. Сборник рассказов и эссе Евгения Водолазкина. Угу. И называется он «Идти бестрепетно». Маленькое дополнение между жизнью и литературой. И это тоже совершенно блестящий сборник. Очень... личный и очень откровенный, потому что какой еще автор осмелится рассказывать вот так откровенно, как Евгений Водолазкин это делает, про свой первый поход в детский сад, например, или про то, как он познакомился с любимой женщиной, или как учился в аспирантуре, ну и так дальше. То есть очень много личных деталей из жизни, и при этом эта книжка как будто такой разговор с собеседником очень умным. И очень смешная книжка тоже. Я хохотала в голос. У меня не часто это бывает, что я хохочу в голос, читая текст литературный. Здесь я хохотала. Поэтому приглашаю почитать сборник. Тоже вышел в редакции Елены Шубиной. Называется «Идти бестрепетно» Евгений Водолазкин. Ну и третья книжка, которая тоже мне очень дорога. Она вышла, наверное, года 2 уже назад или 1,5. Эта книга называется «Время колоть лед». И это сборник диалогов Екатерины Гордеевой и Чулпан Хаматовой. Угу. Это такое подведение итогов, промежуточных итогов жизни, даже можно сказать, тех, кому сейчас 40 с небольшим лет. То есть тех, кто родился в 70-е, в конце 70-х годов. И для меня, когда человек тогда же именно и родившегося, эта книга была совершенным повторением, другим немножко проживанием того, что я сама проживала. Я в очень многих местах узнавала себя. Поэтому мне кажется, что для тех, кто вот сейчас этого возраста примерно, ну, не только для них, эта книга будет очень интересна.
Гюзель, спасибо вам огромное. Спасибо. У нас прямо остается 3 секунды. Напомню, Гюзель Яхина была у нас в гостях, писательница. Смотрите 13 апреля в 21:00 на телеканале «Россия-1». Зулейха открывает глаза, премьера сериала. Гюзель, низкий поклон вам, здоровья, берегите себя и сидим дома. Гюзель помахала нам рукой. Пока, Гюзель. Спасибо большое. Марина Александрова. Мы не прощаемся, после новостей вернемся.